православное слово.
Добрый день, друзья! Сегодня у нас в гостях благочинный приход в Сурожской епархии Московского патриархата в Шотландии и Северной Ирландии, доктор богословия, член Союза писателей России, протоиерей Георгий Завершинский. Добрый день, отец Георгий!
Добрый день, Ирина! Приветствую всех, кто с нами на радио. Пишите, участвуйте, пожалуйста.
Да, друзья, для вас есть возможность, кто смотрит, слушает во ВКонтакте, пишите в комментариях свои вопросы, свои мысли. Также, кто слушает нас на нашем сайте theos.fm, тоже есть возможность присылать свои вопросы, писать нам. Мы сегодня, как обычно, будем говорить, конечно, о самом главном. И, отец Георгий, предлагаю начать с вопроса, который поступил от Владимира. Вопрос может показаться какой-то простой, может быть, распространенный, даже детский, но в то же время он и не детский. Как сделать, чтобы люди не воевали, не враждовали, не конфликтовали? Ну, я думаю, что да, он как-то на поверхности сейчас такой вопрос. Многим бы хотелось вдруг сделать вот так, чтобы все конфликты, все войны вдруг прекратились. Вот возможно ли такое, отец Георгий?
Ну, вопрос извечный.
Да.
Почему Каин поднял руку на Авеля? Ну вот почему? Вспомним сюжет библейский, известный, хрестоматийный. Ну, из зависти. Места под солнцем не хватает всем. Ну как мы так вот захотим? Да, не воевать ну, почти никто не хочет. Любой скажет, нет, мы за мир, мы борцы за мир. Мы вот только обороняемся, и ну, мы думали, что нас нападут. Вот мы поэтому превентивный удар нанесли, так называется в практике. Превентивный удар. А так бы мы не воевали, мы мирные люди, мы только за мир. И все абсолютно все скажут, все хотят мира. Нет такого человека, который сказал, нет, я родился ради войны и буду воевать со всеми, все со мной. Это, конечно, абсурд, нелепость, и в здравом уме человек такого не скажет, да и, в общем, и не думает так. Но, как говорится, благими намерениями, вот, бывает дорога устлана вот, в известные места. Вот, поэтому, вот зависть, не хватает места под солнцем, они живут лучше, у них там все как-то выглядит получше. А мы почему? А нам за что? А мы почему такие? Ну, а ну-ка, давайте-ка пойдем и пусть поделятся с нами. Ну, в общем, понимаете, проблема войн, теория войн существует, она столько времени существует, сколько существует человечество. И войны, вообще история человечества, как известно такой мем, что ли, и это история войн. История человечества – это история войн. Ну, вот вы меня спрашиваете, возможно ли такое, чтобы войн не было? Ну, значит, история человечества закончится.
Отец Георгий, ну, мы ни на кого не намекаем сейчас, потому что мы не политологи, и, в общем-то, про какие-то удары говорить. Да, потому что мы не рассматриваем, что предшествовало этому. А вот мы с евангельской позиции вообще, да, насколько это возможно, и что нам делать?
Христос сказал, вы вспомните пророчество Христа, будут войны. Глады, моры, брат на брата руку поднимет, сын на отца, отец на сына, мать на дочь. Ну вот это пророчество Христово. Ну вот вам Евангелие. А что, разве в Евангелии сказано, что нет, живите, все будет хорошо, я вот иду на крест за вас, а дальше у вас все будет как в раю. Будет гладко и сладко, и все. Совсем нет, ничего такого не обещается и в Евангелии. И более того, последняя книга Библии, книга Откровения, Апокалипсиса, знаете, она совсем не такая, скажем так, мирная, не такое мирное и благодушное повествование. Совсем иначе. Только война уже поднимается от земных пределов куда-то, значит, вот в горние пределы. И там уже воинство архангела, там Михаила, значит, сражается с дьяволом, его приспешниками. Ну, в общем, ну, конечно, это образы. Книга Откровения – это книга образов. И как иногда говорят и выражаются проповедники, святых отцов, это тоже есть, что это может быть, это как бы предвозвестник событий, но не, точно невозможно как бы спроецировать события апокалипсиса на то, как это будет вот, вот вокруг нас, в нашей действительности. А понимаете, ведь апокалипсис для кого-то, ну, простите, вы не просили не ссылаться, но тогда, блин, в секторе газа, ну, там апокалипсис уже для них, для людей. Понимаете, вот он наступил, все, ничего дальше другого не будет. Не было, не видели те, кто там, дети, женщины, старики остались без...
Отец Георгий, а на ваш взгляд вообще апокалипсис уже наступил? Вот что-то уже, какие-то первые шаги.
Да? Я вам ответил, да. Я вам ответил, это очень лично, очень персонально случается с человеком. И человек переходит из этого, уходит из этой жизни. Вот и для него совершаются там определенные образы, ему уже открываются. Ну и при жизни тоже открываются, понимаете? Но это не для того, чтобы нас напугать или запугать, или устрашить, или чтобы мы с дрожащими руками там открыли Библию и дрожащим голосом читали там какие-то книгу Откровения или там, не дай бог, Евангелие таким. Но это любовью исполнено. Только любовь, и любовь исполнена состраданием, и сострадание действенно. И оно нужно там, где есть кому сострадать, понимаете? И Христос пришел на землю, как он сказал, не нарушить закон, но исполнить. И он не нарушает земные законы. Ну, все живет так, как живет. Как жило до него, так живет после него. И имеется в виду в устройстве государственном, там, в отношениях государств. Никакого переворота, восстания против римского владычества Христос не поднимал. Хотя есть такое предположение некоторых. Ну, не безосновательное предположение, что его пытались зелоты в свою партию втянуть, и чтобы он возглавил восстание против Рима. Помните, там он, Христос отвечает, что про восстание Иуды Галилеина, когда там тысячи крестов были вдоль дорог римлянами поставлены. Он не для того пришел, не это его, ну, скажем, действие в этом мире. Понимаете? Поэтому евангельский ответ не о том, не на то, вот, как сделать, чтобы войн не было. Ну, нам бы хотелось, это по-человечески, да. Евангельский ответ, как... Ну как не потерять Христа, даже если война идет, понимаете? Вот даже и как раз наоборот, прошу прощения, последний момент очень важный. Христос-то и открывается, на самом деле, Бог открывается человеку часто в самые трагические, критические моменты жизни. Вот там, где совершается эта апокалиптическая картина, мы видим, вот там, я не знаю, в войнах, в местах военных действий. Вот там Христос, там Бог, потому что Он там нужнее всего, понимаете? Вот, и там нужны сострадания, милосердие, и в конце концов прощение человека, который уходит из этой жизни. Вольно или невольно, с оружием в руках или без оружия, уже там, за порогом, не это главное, а главное, каким он ушел, с чем он ушел. Идет он на мучение из-за своего безжалостного отношения и к собственной жизни, к жизни других людей. Или он превозмог себя и покаялся, может быть, в последний момент своей жизни. Мы не знаем это, знает Бог.
Вот, кстати, об оружии. На сегодняшний день православный церковный календарь предлагает к размышлению шестую главу послания к Ефесянам. И там интересно говорится о том, что верующий человек, хорошо бы, чтобы он облёкся во всеоружие Божие. И далее говорится, припоясав чресло ваше истинную, облегшись в броню праведности, обув ноги в готовность благовествовать мир, щит веры, шлем спасения, меч духовный. Отец Георгий, вот об этом всеоружии, пожалуйста, прокомментируйте.
Ну, это
пожалуйста.
Блестящие образы. В наше время это было бы выглядело бы иначе, если военные образы приводить. Там запасы дронами благовестия, запасы, не знаю, там стратегическими ракетами, значит, ну, к веры своей, ну, не буду фантазировать, это будет нелепо, конечно, сейчас, но что-то иначе. Но это образ воина того времени, все, ничего более. Ничего такого сверхъестественного. Он пришел на ум апостола Павла, и он дал образ воина, и только за каждым доспехом и оружием он под каждым доспехом и оружием воина он подразумевает действия Божие, Божьего Духа, божественных энергий, активных, действительных, которые есть истина, вера, правда, благочестие, милосердие, сострадание, опять-таки, и прочее. Понимаете, вот в этом смысле, поэтому таков воин, таким, вернее, воин предстает перед Господом. И Господь встречает его, и вот он, вот это и есть воинство небесное, что так, если в широком понимании этого слова сказать, воинство небесное. На самом деле это не воинство с целью поразить врага, а с целью спасти врага. Вот вдумаемся в это. Понимаете, потому что любите врагов ваших, ведь это евангельский императив, его никто не отменял. Никто не убирает это на время войны, скажем так. А вот там враги, ну давайте сейчас пока отложим. Это пока нам не до Евангелия, не до вот этого императива. И как там любить врагов? Тут и близких-то любить не успеваешь тут и потерпеть. Так вот, то есть нет, это все равно не отходит никуда. И ну, так оно и остается, Евангелие. Но, что сказать о участвующих в военных действиях? Ну, люди, как говорится, выполняют приказы, являются составной частью там, огромного механизма военного, перед которым ставятся задачи государственные. Евангелие здесь идет рядом на случай, когда начинается гибель людей, начинается страдание, раны, кровь, боль, понимаете, вот тогда Евангелие, там Христос, а не там, где готовят новые вооружения, перевооружаются, гонятся друг за другом и диктуют свои условия те, у кого лучше вооружение, кто мощнее и страшнее выглядит на поле боя. Нет, это там это человеческое. Но это не значит, что Бог бросает даже тех, кто сражается, даже тех, кто оружие поднимает. Нет, Бог появляется, и Христос появляется в человеческом же виде, среди людей же, таким же образом, каким он явился по своему воскресенье ученикам, апостолам, и потом он в разных ликах, где-то садовник, где-то вот там человек, который готовит обед на берегу Генесарецкого озера, где-то вот путник вместе с Лукой и Клеопой. Понимаете, вот он в жизни так, вот жизнь открывает, Бог открывается через людей, которые рядом с нами, которых мы видим, слышим, с которыми мы имеем отношение в данный момент, в данной ситуации. Не вообще там теоретически как-то там мы говорим, как бы вот сделать, вот, чтобы войн не было. До этого все хотят. Ну а когда до дела доходит, оказывается, там вот кто-то приказал, где-то там решили, вот приняли какое-то решение, и пошло действие приказа. Ну а что ты, если ты часть этого механизма, то ты действуешь как механизм. А при чем здесь Бог? Понимаете? И борьба, и война, и гибель людей – это человеческих рук дело, а не Божьих. Вот. Хотя мы знаем историю Ветхого Завета, когда Бог стоял на стороне народа Израиля, когда тот имел крепкую веру, и малым числом, как, допустим, Иуда Маковей, малым числом там 6 тысяч там было иудеев, они побеждали огромные армии, там 100-тысячные армии побеждали, потому что Бог был с ними и боролся за них. Но это другая история. Во-первых, это Ветхий Завет. И все-таки Ветхий Завет – это предтеча, предзнаменование, предвкушение, что ли, того. Но когда мы верим в Христа и принимаем Христа, то у нас нет таких обстоятельств, чтобы мы молились Богу, чтобы Бог был в битве на нашей стороне, потому что мы правы, да? Вот мы правы, они вот враг, неприятель, он не прав, и поэтому Бог на нашей стороне. Но так иногда звучит, но это по-разному, и надо еще глубоко подумать, как это понять правильно. И чтобы не... Главная задача наша – не нарушить заповедь. Потому что, как Христос сказал, не нарушить, я пришел, но исполнить. Вот не нарушить заповедь. А заповеди никто не отменил. Ни во время войны, ни во время мира. Не убей, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй и так далее. Никто не отменял никогда. И если бы эти заповеди были в сердце у каждого человека, а не на устах только, то, наверное, было бы Царство Божие здесь, на земле. Такого, как мы знаем, нет Царства Божьего на земле, поэтому, вот отвечая на ваш вопрос, что можно ли сделать так, чтобы войн не было.
Вопрос слушателя, но... да, Владимира.
Да. Ну да, Владимир, ну, Царства Божьего на земле не бывает, понимаете, вот так, ну, вот ответ на ваш вопрос. Значит, нет Царства Божьего, нет, там есть зависть, там есть вражда, там есть война, в конце концов.
Отец Георгий, ну, я вот еще бы раз вспомнила вот этот отрывок из послания к Ефесянам. Вот думается, что если нам облекаться вот в это все оружие, наверное, все-таки будет это помогать.
Ну, облекаться, ну конечно, ну, да, ну, давайте облекаться. Что-то можно сказать. Не добавить, не убрать ничего. Ну, конечно, вот мы облекаемся с вами, с нашими слушателями, ну, по мере сил своих. Но оружие, все оружие Божие, это, в общем, не то, что мы облекаемся, это Господь сам нас облекает. Ну, облекитесь, в смысле, примите то, что дает вам Господь. Вот смысл апостольских слов, послания к Ефесянам. То есть Бог вам дает это, защиту, щит веры, там, шлем спасения. Он вам дает, примите это. То есть облекитесь, оденьте на себя это, то, что вам дает Бог. Вот я бы так, ну, не подправил, а пояснил бы этот текст, текста послания апостола Павла к Ефесянам.
К Ефесянам. Отец Георгий, вот, может быть, тогда сейчас тоже будет уместно вас попросить поделиться вашими рассуждениями. Очень точно вы подметили в вашей ленте. Я тоже обращала внимание всегда вот на эти высказывания, когда человек говорит, что зла не хватает. Глаза бы мои не смотрели на это. Зла не хватает. Ну, вы подмечаете некий диалог. Вот бы не хватало зла, и жить стало бы легче. Но опять же люди говорят, наоборот, зла нам мало.
Ну да, там как бы такой диалог между двумя персонами, так, мнимыми. Ну да, она говорит, да, вот бы зла бы не хватало, вот было бы хорошо. Она говорит, да что-то я совсем у другого, вот как бы с ними надо, зла на них не хватает. Такие они злые, что у меня зла на них не хватает. Вот смысл такой. Ну и оказывается, что зло на зло, то есть зло порождает зло, понимаете? Малое зло порождает больше и больше, еще больше и так далее. Вот смысл этого, зла не хватает. Вот там, это, кстати, ну, такое не краткое, что ли, пояснение к тому, что Христос говорит, что как вы, будучи злы, умеете благие даяния давать вашим детям. То есть там, помните, если кто из вас отец даст сыну камень, если просит хлеба, или даст змею, если просит рыбу, или даст скорпиона, если просит яйцо. Ну, а вы, значит, а вы, будучи злы, и вот это меня, ну, как бы поразило, шокировало. Значит, мы злы по природе, это констатирует Бог, ставший человеком. Вы, будучи злы, он не говорит там, ты там фарисей там такой-то, или ты там садукей, или ты первосвященник злой. Не, он говорит, вы вообще, обращаясь к тем, кто его услышит в тот момент. Это, да, это речь идет в Нагорной проповеди, там множество народу было, ну, ученики, ну, и множество народу. То есть, ну, вы ко всем, без разбора. Ну, и то есть к нам, конечно. Ну вот я как бы так задумался, действительно, вот наше выражение, откуда оно появилось, вот зла не хватает.
Ну, потом удивительное, вот отсюда и появилось. Да, удивительное, да, выражение.
Да. А не, правда же оно есть такое вот, есть, в обиходе, да, у нас?
Мне тоже оно всегда казалось каким-то, ну, не совсем понятным, неправильным. Отец Георгий, ну вот Сергей там пишет, даже если ты зол, но будь ты верующим и любящим, в тебе сражение добра и зла. Ну, вот как-то такая реплика. Ну, действительно.
Ну, я не знаю, что тут сказать. Ну, будь, конечно, как вот, ну, будь, да. Но что тут не скажешь? Давайте будем добрыми, любящими. Ну, а, понимаете, человек склонен ко злу по природе своей, потому что природа отошла, отпала от Бога, она пребывает вне Бога. Поэтому она склоняется ко злу, как бы таким природным образом, то есть естественным. Ну, я всегда привожу пример. Ну, вот представьте, ну, ситуацию, любой из нас. Ну, идем мы где-то, и вдруг мимо нас служил, так раз крепко плечом толкнул. Вот первая реакция. Да как ты можешь? Да что ты? Да так обернуться и что ты вслед послать такое? Потом мы, когда уже подумав, скажем, ну, наверное, это нехорошо, ну, может, там, случайно, может быть, так, может, человек не в себе, ну, что-то оправдаем.
Торопится.
А первая реакция, да, первая реакция всегда, мгновенная реакция всегда, в общем, ответить злом на зло. Понимаете, я привожу пример, когда-то еще давно такой диакон Кураев, такой, знаете, вот такой, такой у нас есть блогер и активный очень публицист. Вот, и он как-то выразился: вот я там сегодня с мотороллера своего упал и даже не выругался. О, я святой. Значит, вот неожиданно упал и не выругался. Значит, вот уже действительно, ну и в этом что-то действительно есть. Если тебе первую голову, первая мысль не пришла, мысль там выругаться или как-то обозлиться, ну, на ситуацию или на там человека, которого ты встретил, ну, значит, что-то в тебе поменялось кардинально. Ну, это шутка, конечно, но есть здесь некоторая доля истины, что вот такая склонность к злу. Поэтому борьба между добром и злом, да нет, зло побеждено. Об этом говорит Евангелие. Понимаете, зло побеждено. Оно не имеет жизни, не имеет в себе жизни. Оно безжизненно и мертво, зло, понимаете? Его нельзя как бы персонифицировать. Хотя и, ну, говорят, что явится вот антихрист, там, порождение зла и так далее, но это как до сих пор вот идут, есть дискуссии богословские о том, насколько можно персонифицировать антихрист. Понимаете, вот Христос – это персона, личность, да? Ну, от слова «персона» – это латинское слово, русская личность, а греческое – «хипостасис». Вот, ну, Христос, да. Но антихрист – это тот, кто вместо Христа. Он не имеет лица, понимаете, он подделывается, он представляется Христом, но он не Христос. Вот в этом смысл деперсонификации антихриста. И в этом смысле зло обречено, потому что оно не имеет жизни в себе. Христос имеет жизнь в себе, потому что он личность, персона, активная, действующая, осознающая себя, свое происхождение. Я и отец одно, да? А антихрист не осознает. Какое у него происхождение? Происхождение – бывший ангел, да, падший ангел. Но он падший, и падение его в том и состоит, что он перестал сознавать свое происхождение. То есть происхождение – это как творение Божьего, как Божьего Духа, Божьего ангела. Вот он перестал себя таким сознавать. Все, его больше не существует. Понимаете? То есть его конец пришел с того момента, когда он перестал исполнять Божью волю. Но мир как бы живет в замедленном действии, как бы, понимаете, вообще картина мира от его начала до его конца в Божьей перспективе – это мгновение. Ну вот давайте только задумаемся, насколько это можно. Но там нет времени у Бога. Это вот мир от начала его сознания, Бог создал мир, и вместе с миром появилось время и пространство, в котором мы действуем, живем как бы замедленное действие. Потому что для Бога все это мгновенно, начало и конец. Христос говорит: я есть альфа и омега, да? Начало и конец. Понимаете, для него это уже все ясно, все открыто, все известно. Но не в том смысле, что, ну, скажем так, если все ясно, значит, как-то зачем-то и жить. Нет, просто есть другая перспектива божественная. Божественная жизнь – иная перспектива. Светлая, вдохновенная, радостная. И от восхождения от славы к славе, вот так говорит святитель Григорий Богослов, описывая божественное пребывание. И человек к этому призван. Но и мир Божий тоже создан для того, чтобы славу Божию явить. И уже и время...
Отец Георгий, кстати, чтобы явить славу Божию, мир призван к этому. Очень хорошо сказано. Я просто тут хочу вставить вот то, что нам Сергей еще написал про любовь к Богу. Любишь Бога. Вот действительно, если человек любит Бога, то ну, это должно проявляться в любви к человеку. В любви к ближнему.
Ну, знаете, ну да, конечно, это и есть послание апостола Иакова. Если ты говоришь, что ты любишь Бога, а ближнего своего ненавидишь, то ты лжец. Как ты можешь любить того, кого ты не видел никогда, а ненавидеть того, кто перед тобой рядом? Ну, действительно, вот такая, вот так жестко сказано, но справедливо. Вот. Но я бы хотел, Ирина, пользуясь возможностью, показать мою новую книгу, вот, которая вышла только что в издательстве «Москва», в России, в Москве, которая называется, вот я ее показываю, держу, «Разбитый образ». Вот здесь она иллюстрирована картиной, знаменитой картиной Сальвадора Дали, которая называется «Гиперкубическое тело». Это имеет смысл повествования. Это не просто так, такая иллюстрация отвлеченная. Она как бы раскрывает смысл повествования, что Христос распятый, как бы, ну, понимаете, немножко здесь математическое представление. Он как бы гиперкубическое, то есть в четырехмерное пространство. Вот этот гиперкуб креста. Христос как бы в трехмерном пространстве, а гиперкуб уже в четырехмерном. Он приходит, он возвращается из иного пространства, из иного измерения. Понимаете, уже приходит воскресший. Вот таков, ну, как бы, ну, пояснение, которое в книге дается авторам, и вернее, не авторам, а персонажам повествования. Но можно почитать, ну, конечно, не только об этом. Книга, есть историческое событие связанное. Вот здесь на другой стороне обложки это многие узнают, кто постарше. Это приземление, историческое приземление юноши Матиаса Руста на спортивном самолетике Cessna прямо на Красной площади. Прямо в 86-м году было, ну, скажем так, в разгар, ну, в самом начале перестройки. И это, в общем, дало толчок для кардинальных изменений вообще в военном ведомстве Советского Союза. Ну, в общем, такое было, всполошило всех. Но я вот сейчас прочту краткую буквально аннотацию. Сюжет романа полон неожиданностей и острых моментов. Он заинтересует читателя еще и потому, что в отношениях с Западом нынче пишут одну из самых трудных страниц, похожую на ту, что предшествовала встрече лидеров СССР и США в Рейкьявике. Странным образом многое изменилось в те годы, когда состоялся безумный полет Руста. И все-таки не дерзкие выходки и не политические амбиции по-настоящему сближают людей самых разных и, казалось бы, непримиримых. Речь идет, конечно, об образе, об иконе человека и Бога, об иконе Христа и Божьей Матери, вот, которая на фоне вот, видна сзади меня, вот икона Богородицы, икона, где Божья Матерь с Сыном Божьим. И там по повествованию она как бы, ну, упала и разбилась на две части. На одной части остался Божественный Сын, значит, а на другой части – Матерь Божья. Ну и вот там они попали, там в более, значит, повествования, более сюжета, попали в разные страны, по разные стороны границы. Ну и потом вот их воссоединение было, и все это связано вот с той историей этого Матиаса Руста, который, в общем, как выяснилось, немногие это знают, он был таким немножко странноватым юношей, но имел веру, он был евангелической веры, вот, и как бы он вот хотел, летел в Советский Союз, чтобы рассказать о вере своей, о Боге рассказать. Вот этого не случало нигде. Но он считал, что вот это...
То есть вот почему таким... он долетел.
Но вот где-то в этом есть вот повествование. Ну, интересный действительно роман. Это совершенно новый. Называется «Разбитый образ». Вот, и вот я вам так кратко его представил. Прошу внимания и отзывов ваших. Читайте, пожалуйста, это издательство «Москва». Ну, доступно на многих уже книжных интернет-площадках. «Озон», «Вайлдберрис», «Лабиринт» и так далее. Можно везде эту книгу приобрести, но где-то можно найти подешевле. По-моему, на как раз на Wildberries она самая невысокая цена. Ну вот, я пользуюсь случаем, представил и с радостью скажу, что есть отклики, есть, наверное, немало из наших слушателей проявляют внимание, может быть, и книгам, потому что, вы знаете, многое можно выразить художественным образом, художественным образом. Так и было. И ведь икона тоже появилась как художественный образ. Все-таки икона, ну, мы говорим, есть, конечно, канон, определенные иконописания, там они довольно строгие, но и каноны тоже время от времени меняются, потом сами каноны приходят, ну, таким, иногда говоря, таинственным образом, через какое-то откровение, видение там к какому-то, допустим, монашествующему или иконописцу, и потом это является каким-то уже таким образом, ну, дальше это копируют уже так. Вот раньше назывались не иконописцы на Руси, а иконники. То есть мастерская, где вот множество людей сидело, ну, как послушники, бывает монашествующие или просто миряне, и они вот занимались копированием икон, потому что в древности не было на Руси, да и особенно дорого было как-то, не было возможности печатать это все, поэтому это вручную так переписывались на досках.
Ну, отец, да, Георгий, вот... Ну вот ваши художественные произведения я вот рассматриваю как притчи. Христос говорил часто притчами, чтобы донести мысль.
Да-да, абсолютно, абсолютно правильно. Именно так, я даже вот свой новый роман сейчас еще не начал писать, так и назвал, роман-притча. Вот вы совершенно точно заметили. Ну, действительно, ну, конечно, притча бывает очень краткая и такая очень простая, применительно к какому-то простому явлению или событию, или отношению, ну, если говорить про евангельские притчи. Они очень просты, но каждую притчу можно раскрыть, там есть драматургия.
Отец
Вот
Георгий,
такого слова прежде.
Вот можете вас попросить, у нас просто время быстро проходит, попросить вот порассуждать о притче, ну, может быть, одну-две мы успеем. Вы сегодня упомянули в ответе Владимиру, что Царство Божие здесь, вот оно невозможно, то есть конфликты, они, как и написано, будут всегда, войны будут всегда, но мы-то должны стараться им противостоять, как-то бороться с ними. И все-таки Царство Божие написано, оно может быть здесь внутри, внутри нас. И вот Христос говорил, сейчас я просто найду одну из притчей, о зерне горчичном. «Подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то».
Ну да, это целая глава, и он говорит, Матфея, 7 глава посвящена там притчам о Царстве Небесном.
Да, ну и там вот дали подобные этого... сравнения, да.
Да, да, подобные сравнения, там неводь или там поле.
Жемчужина,
вот,
да.
Да, жемчужина. Ну то есть то сокровище, ради которого человек готов все продать и приобрести это сокровище. А все это, собственно, жизнь человека. То есть, понимаете, это очень емко и точно сказано о том, вот, о смысле жизни. Вот мы говорим иногда, что а в чем же смысл, для чего же мы живем? Ну вот это и есть, чтобы вот это все, что мы за свою жизнь, ну, вбираем, накапливаем, ведем, чтобы это все в конце концов выродилось в эту самую жемчужину Божьего Царства, которое откроется нам. В конце концов, ну, кому-то раньше, кому-то позже, мы знаем, что ну, мы, как принято, церковь канонизирует святых, и потом выясняется, что человек в определенный момент времени как-то поменялся кардинально, его жизнь поменялась, и вот это, видимо, обретение вот этой жемчужины, которую, ради которой купец, то есть это человек продает все поле, вернее, покупает поле ради того, чтобы найти эту жемчужину где-то зарытую, и... продает, ради этого продает все. Ну, в общем, да. Так вот, я хотел сказать, что драматургия есть в этом. В каждой притче. Понимаете, в чем драматургия? Представляете, жизнь целую посвятить. Это ведь драма жизненная. Вообще жизнь человека – это драма. Понимаете? Это, ну, не сказать трагедия или комедия, но драма. То есть она развивается. Есть кульминация, есть восхождение, есть... как бы, так сказать, отход постепенный, плавный от этой кульминации. Но главное, чтобы кульминация была достигнута. Но как, в какой момент это, мы не знаем. В драматургии есть разные средства и способы достижения эффекта вот, драмы, собственно, той самой кульминации, к которой идет все действие драмы, и развиваются действующие лица, их взаимодействия и обстоятельства, события. Ну и потом, когда уже понятно, что главное произошло, главное случилось, дальше как бы идет осмысление этого, восприятие, осознание. Ну вот так я понимаю жизнь человека, такой, вот такой драмой, в которой, наверное, главным определяющим моментом является, ну, я думаю, что Ирина, вы со мной согласитесь, но, наверное, встреча, вот та самая встреча, о которой митрополит Антоний Суржский сказал, даже так назвал книгу, встреча с Богом, встреча со своим будущим, со своей жизнью, ну, как бы откровение вечности в твоей жизни. Это бывает по-разному у всех. Ну, бывают какие-то видения, откровения, бывают какие-то обстоятельства, исходя из которых человек понимает, что вот это так, потому
Отец
что...
Георгий, а вот всякий ли человек, встретив, ну, какую-то, имея встречу в жизни, пожертвует всем, что у него есть, чтобы удержать вот это сокровище?
Вот-вот, Ирина, вот тут-то начинается драма. Вот тут начинается драма. Потому что надо же чем-то пожертвовать. Не просто чем, а многим пожертвовать. Угу. И надо, может быть, и себя самого принести в жертву. И вот, и, собственно говоря, Евангелие – это драма, потому что Христос приносит себя в жертву, ну, идет на жертву за этот мир, не сопротивляется тому. Вот, понимаете? И это тоже великая драма, потому что, ну, как... люди своими собственными руками, те, которые, в общем, из поколения в поколение ожидали Мессию, Спасителя, Божьего Сына, и вдруг они его своими собственными руками неповинного обличают, обвиняют, и не находя никаких обвинений напрямую, там, помните, первосвященник, ну хорошо, там лжесвидетели приходили разные, но это было недостаточно. И он напрямую тогда спрашивает: скажи нам, ты ли сын благословенного, то есть сын Божий? И в ответ слышит: ты сказал, да, ну, подтверждает Христос, и отныне увидите небеса отверстыми ангелов, нисходящих к Сыну Божьему, восходящих на небо. И тогда он, первосвященник, разодрал у себя одежды, и что вот повинен смерти. То есть, вот понимаете, его самооткровение о себе самом, как Божьем Сыне, послужило достаточным основанием для его предания его на смертную казнь, жестокую такую, на показ, чтобы другие видели это. Вот таков характер этой тяжелой, мучительной и очень продолжительной смерти на кресте, которую претерпел Христос. И другие тоже, кто были распяты, но с ним, и не только с ним. Вот. Поэтому это, конечно, драма. И обретение вот той же мучения. Ну, понимаете, Христос не искал понимаете, христология все-таки есть такое представление, надо быть довольно точно и ясно себе представлять, что мы так не говорим, церковь так не учит, что Христос пришел на землю, и вот он искал там эту жемчужину, как вот купец, что это он сам. Нет. Христос с определенного момента, когда он вышел на публичную проповедь, он осознавал себя Божьим Сыном и пребывал в Духе, и никогда с этим Дух не отступал от него никогда. И вот, то есть он никогда иначе себя не осознавал. То есть это не тот вариант. Ну, таково наше учение, такая христология. Я думаю, что она подобная в Западной Церкви и в Православной Восточной Церкви. Так мы верим. Вот. Но любой из нас вот именно подобен обретению Царства Божьего, которое внутрь нас есть, подобно тому, как купец или вот как невод, который захватывает множество рыб, потом их просеивают и оставляют там то, что пригодно для пищи, то, что пригодно для, нужно для нас. Вот, то есть эта драма состоит в том, что избрать лучшее, вот, да, вот это важный момент, потому что поле, а где там жемчужина? Она где-то есть на поле, но где она? Понимаете? И можно даже поставить вопрос, а есть ли она там вообще? Ну вот, тем не менее, вот вера подталкивает, чтобы приобрести это поле и искать эту жемчужину. Вот такова, в общем, драма человеческой жизни. Очень-очень глубокая и точная, верный образ, да, и в этой притче, да и в других притчах тоже.
Отец Георгий, я просто хотела обратить внимание дальше, вот, что написано в притче. «Еще подобно царство небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег, и, сев, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века, изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных и вергнут их в печь огненную. Там будет плач, скрежет зубов». Ну, вот это, конечно...
Ну, да, я об этом тоже, я уже сказал, об этой притче два слова сказал. Да, да, вот это отделение, понимаете...
Ну, вот это важное такое, написанное для людей, для нас.
Ну, конечно, важно. В Евангелии все важное. Там нет ничего проходящего и такого сиюминутного, не стоило бы обращать
внимание. Такое предупреждение, да.
Ну, знаете, можно, конечно, так как воспринимать как грозное предупреждение, или там последнее предупреждение, ну все, знаете, но все-таки, знаете, последнее у Бога это не то же самое, что последнее у человека. У Бога оно, всякое предупреждение всегда последнее. А у человека так бывает, ну, сказали, но не послушали. Ну, хорошо, еще раз сказали, но опять не послушали. Ну, третий раз, ну, опять не слушали. Ну, все, последний раз, как шутили в советское время, ну, последнее китайское предупреждение вам будет. То есть, вот, ну, уже все, конец. Дальше уже никто не будет с вами возиться. Ну, нет, конечно, это по-человечески. Действительно, мы мнемся, жмемся и так отступаем, потом опять начинаем. Потом опять вступаем. Ну, такова жизнь. Вот это вот худое, где мы подвергаем сомнению, где мы не устояли, так вот, знаете, перегорели, где-то бывает так. Вот маловерие было и у апостолов. Помните, Христос их упрекает, а чего вы так маловерны, так боязливы, маловеры. Ну, и мы так в жизни боязливы и опасаемся всего. Ну, вот это вот все выгорит. Это не нужно, это не есть. То есть не то, что мне есть, оно... иной природы, оно в Царстве Божьем не бывает. Потому оно и Царство Божие, там все божественного происхождения и божественного, скажем так, характера или божественной природы, что ли, в таком широком понимании этого слова. То есть все обожено в Царстве Божьем. Вот. И поэтому как можно обожить, там, допустим, страх или неприязнь, или агрессию, или какое-то, значит, состояние вражды, да? Вот, это не может быть обожено, поэтому это должно быть отброшено. И вот этот образ мне вот захватывает все, как бы, что было в жизни человеческой. А потом вот там начинают отбирать. Вот то, что ну, пригодное там в пищу, там, какую-то рыбку, там, ее откладывают. Вот пригодное то, что у вас было, полезное. Понимаете, она разная, как и в неводе, разная рыба. Но она, по крайней мере, пригодная в пищу, ее берут. А то, что непригодно, там какие-то, какой-то мусор, я не знаю, пластиковые какие-то, бутылки плавающие, уже миллионы тонн в океанах плавает наш, ну, какие-то еще мусор, вот это все отбрасывают там в печь, там, чтобы это сгорело и не было. Ну вот, понимаете, так вот целая жизнь захватывается, сколько там мусора в жизни у человека за нашу жизнь собирается. Конечно, это должно выгореть. Не можем мы с этим войти в Царство Божие, быть там, блаженствовать там. Оно будет тянуть нас назад, оно будет нас опять напоминать о прошлом. Вот этого ни малейшего напоминания, понимаете? Вот это очень важный момент тоже. Я пришел на ум, что вот это напоминание о прежних там вещах, оно очень коварно. И оно портит человеку жизнь. Уже вот даже теперь мы, ну, кто стал постарше, наверное, бывает и стыдно за те вещи, которые мы делали или говорили, или о чем думали в юности, да, своей. Бывает стыдно. Но напоминание приходит, оно нас коробит, оно нас смущает. Мы не хотим этого, а оно, бывает, ну, все равно приходит. Вот. И, ну, и вот, чтобы этого не было. Потому что какое тут будет Царство Божие? Тут будет постоянная борьба с помыслами, понимаете? Чем мы занимаемся в этой жизни? Это же не Царство Божие. Ну, вот. Но Царство Божие внутри вас есть. Но внутри нас это жемчужина, которую мы откроем в итоге, в конце концов. Она, конечно, явится нам. Ну и чтобы ее принять, оценить эту жемчужину. Ведь не всякий поймет. Какой-то человек скажет, а просто стекляшка, и выбросит ее. А другой оценит, увидит, какие тут грани, какое тут, понимаете, преломление света, какое сияние, какой драгоценный камень. Да? Он, потому что он понимает, он ценит это. Ну вот таким образом тоже можно понять подход, что чтобы оценить это сокровище, надо быть к этому готовым, надо быть достаточно квалифицированным, скажем так, ювелиром, чтобы увидеть драгоценность камня,
жемчуга или бриллианта. Вот мне сейчас к нашему разговору сейчас подумалось, что, конечно, стоит и внутри себя как-то осознать вот то прощение, которое Господь дает всем нам, дает спасение и прощает, наверное, каждый может в себе найти что-то такое ужасное, и что Бог прощает. Вот именно прощение, наверное, может и помочь в тех конфликтах, которые идут и в мировом масштабе, и между людьми в частном. Ну, вот к этому стремиться.
Знаете,
вот христианское прощение, потому что месть может продолжаться с одной стороны и с другой, ну, бесконечно. Вот только христианское прощение.
Правильно, Ну, да, конечно, правильно, правильно. Но не то, что христианка, а вот Бог, понимаете, Бог по природе своей, он милосерден по природе. Его прощение, о нем его не нужно как бы выпрашивать, что ли, Божьего прощения. Хотя иногда так, ну, мы говорим все, но это нужно для нас самих, когда мы молимся, укоряем себя, там, раскаиваемся в грехах, ну, как бы просим Бога простить. Но Божье прощение, оно всегда с нами, оно всегда здесь. Но вот чтобы принять его, вот, ну, вот для этого и нужен труд. Вот, для этого нужно ну, труд над собой. И это человек способен трудиться над своей собственной душой, чтобы она не ленилась, чтобы она была подвижна, чтобы она не спала, душа. Конец приближается. Помните, как вот ну, это, на Великим постом там, в каноне Андрея Крицкого? Что восстанет, душа восстанет? Что спишь? Конец приближается. Вот. Поэтому, да, то есть, конечно, побуждение нужно. И мы способны сами. Мы хотим, в общем, этого. Но поначалу, может быть, не знаем, как. Потом постепенно нам открывается, как можно, что нужно сделать, что нельзя делать. И мы постепенно так и растем, и постепенно вот этот невод, ведь это, понимаете, это процесс отбора, скажем, из невода лучших там рыб и отбрасывания худшего. Это и есть жизнь человеческая, это не то, что там в конце. В конце уже будет окончательный как бы итог, потому что, конечно, мы не приходим в тот мир, ну, святыми, что ли, да? Не знаю, мы говорим о блаженной кончине, да, о блаженном успении вечный покой, да, ну, не знаю, никто из нас живых не проходил этот процесс кончины и последний, но, наверное, какое-то очищение или происходит, или какое-то выгорание того, что не должно туда уйти. Но, во всяком случае, мы не приходим к концу жизни святыми, и мысли тоже разные, даже человек уже бывает на смертном одре, тоже думает о разном, о многом что-то не понимает, что-то не понимает, во что-то верит, в чем-то сомневается. Но остается человеком тоже, хотя бы ослабевшим уже и не способным на там, активные какие-то действия, которые бы могли кому-то создать, что-то плохое сделать или грех совершить. Но в мыслях все равно человек остается подвержен мыслям греховным, и поэтому мы молимся, когда усопшие, мы молимся о том, чтобы Господь простил все грехи. Ну, вот...
Отец, ну, Георгий, да, вы вот сейчас это... вот хорошо сказали, что человек остается человеком. И вот хорошо, если он остается человеком с большой буквы, насколько это возможно. А войну остановить не в наших силах, но в наших силах оставаться людьми все-таки.
Правильно, абсолютно правильно, да. А просто человеческое, да. Вот я об этом и вспомнил на днях, когда шел, читался этот отрывок про то, что вы, будучи злы, да, как же, а вы можете даяния благие давать детям. Христос нам самим, на самих себя указывает. Да, вы будете злы, да, вы злы, но детям-то своим вы даете там пищу, одежду, растите их, ну и любите каждый там по-своему. И как бы зол не был человек, каким бы он тираном, деспотом, может быть, даже убийцей не был, а своего собственного ребенка, ну, он по-своему как-то любит и делает то, чтобы человек жил, а не умирал, не погибал, конечно. Вот Христос говорит, вы будучи злы, умеете благие даяния давать. Так вот, обратите внимание, что, ну, говоря о Боге как об Отце, мы себя представляем в данном случае уже детьми Его, которым Бог все даст для того, чтобы жить вечно. То есть вам, просящему, он даст Духа Святого, Духа Божьего, то есть Духа жизни, понимаете? Всякому просящему у него. Вот это Евангелие говорит. И Евангелие – это есть благая весть, и это есть самооткровение Бога в том, что он благ, добр, милосерден и прощает всегда и всякого, лишь бы человек хотел этого и принимал Божье прощение. Вот этому и посвящена, в общем, должна быть наша жизнь или ее остаток. Я думаю, что никто не ошибется, если будет так себя вести хотя бы с момента, скажем так, обретения веры, обретения вот этой встречи с Богом и вот этого нового пути, который есть Христос есть путь истинной жизни. Ну вот, мне кажется, такой положительной ноте можно как-то, не знаю, у нас
Да, у
немного
нас
осталось
уже
контакта.
время истекло. Да, мы остановимся, отец Георгий, на такой вот хорош... на таких замечательных словах. Благодарю вас, отец Георгий, за то, что были сегодня с нами.
Спасибо, Ирина. Благодарю всех, кто с нами был, слушателей.
Друзья, всего доброго, до следующих встреч.